Общенно ожесточен, очевидно. Можно ли сказать, что причина этого противостояния – это противостояние безбожия Богу, и все земные конфликты любого масштаба, вплоть до конфликта с Украиной и Западом, следует рассматривать с этих позиций, соответственно, к ним относиться? И тогда вытекает вопрос, как и в чем должно выражаться это отношение?
Вы знаете, этот конфликт уже наступил когда? На заре рода человеческого. И он будет продолжаться до скончания века. Та трагедия, которая совершилась в раю, сразу разобщила весь род человеческий, дети Адама, Каина, Ави. И так зло и добро на протяжении всей многовековой истории человечества будет существовать, и будет эта борьба будет проходить как внутри каждого человека, так внутри общества, внутри церкви. И каждый должен пройти через свою собственную Голгофу. И конфликты, они происходят и будут происходить, вы вспомните историю, историю империй, историю церкви, возникали новые империи, возникали какие-то конфликтные ситуации, но самое главное, Христос всегда пребывает вовеки. Если, в общем-то, надо сосредотачиваться не на конфликтных ситуациях, а надо сосредотачиваться на том, что есть ли Господь в моей жизни. Самое главное, в первую очередь, присутствует ли Бог в моей жизни. Мы сейчас, почему Бог допускает вот такие вот несчастья, конфликтные ситуации на Украине или где-то, надо задуматься, а что же Господь? А где Господь? Есть ли Он в моей жизни? Если, ну, может быть, я Его прогнал из своей жизни-то. И так вот, и поэтому-то из-за моей неприязнь к Богу, и получается вот такой всеобъемлющий конфликт, который охватывает весь мир. Если бы мы принадлежали Богу, если бы сердце наше было наполнено преданностью Богу, то не было бы никаких конфликтов. А конфликты, первый конфликт произошел в раю. И, в общем-то, от этого никуда. Змей-искуситель, он всегда будет нам высылать всевозможные искушения. Но надо помнить слова Господа, обращенные к Авелю, как к Каину. Грех лежит у ног твоих, но ты господствуй над ним. Вот если мы будем помнить, что грех всегда у ног наших лежит, но надо господствовать над этим грехом, тогда будем представлять, что Господь поможет мне победить вот этот грех, который лежит у ног, не в сердце. А вот если я наступлю ногой на этот грех, значит Господь поможет мне выстоять в этом мире, в грехе лежащем. Только так.
Вопрос этого же автора. Люди буквально помешались на стремление получать удовольствие и развлекаться, безудержно хохотать и прочее. К этому их подталкивают и искусство, и телевидение, и непечатные издания. Только бы человек не задумывался, не обращался внутрь себя и не задавался сложными вопросами веры, бытия, своего места в жизни, смысл своего существования. Иными словами, ему не остается ни времени, ни свободной головы. Верно, что это и есть помеха справа, и что этой меры надо мерить пользу или вред, причиняемый человеку.
Ну, знаете, это также происходило, будет происходить до скончания. Это Вавилонская башня. Если человек будет строить эту башню, в общем-то, в конце концов, и башню не построит. Самое главное, к чему сейчас должен стремиться не только, наверное, христианин, а тот человек, который живет историей своего народа, историей, ну и тем более историей церкви, надо все-таки вспомнить, откуда пошла земля русская и на чем строилась наше духовное наследие. Вот очень печально, что вот даже в год атеистического лихолетия, вот мы, на мое поколение, мы все-таки так дорожили теми искорками духовной культуры, того богатства духовного, который получили, но нам порой его не давали. Вот если человек не будет обращаться к тому духовному богатству, а это наша культура, это писатели наши. Я всегда вспоминаю, с каким удовольствием мы смотрели фильм «Братья Карамазовы». После этого фильма, в общем-то, я раньше как-то до фильма Достоевского не считал. Вот когда посмотрел этот фильм, в общем, Фильм-то, если кто смотрел этот фильм, он заканчивается тем, чем уж заканчивается тем, что Алёша, разочаровавшись в монашестве, разочаровавшись, можно сказать, в Боге, убегает из кита и кричит: «Бога нет». Вот. Но это не так. У Достоевского это как раз переломный момент в жизни вот этого Алёши. И там вот у Достоевского три типажа – Иван, Дмитрий и Алёша. В общем-то, это как раз представители всего нашего, можно сказать, мира. И эти типажи будут жить до скончания века. Иван – это безбожник, это атеист, который борется с Богом. И вот таких типажей, в общем-то, было, и есть, и будут. Дмитрий – это наше, наверное, современное общество, которое вроде бы называет себя православным, он ревностный, он в церковь пойдет, и под благословение он может преступление совершить. Но, во всяком случае, он такой вот поверхностный христианин. Он будет плакать, и в грехах каяться, и опять будет совершать грех. А Алёша – это истинный, как сказать, последователь. Это христианин, настоящий христианин. Но у Алёши больше искушений. И если вот мы, последователи Христа, в момент нашей Голгофы, как у Алёши это была Голгофа, когда он разочаровался в старце Зосиме, если вот такой момент искушение наступит в нашей жизни, надо перебороть его, пройти через свою собственную Голгофу. И у Достоевского-то он проходит эту Голгофу. И он после вот этого искушения, он становится настоящим православным христианином, он отдает себя целиком и полностью служению Богу, служению Церкви. Он служит людям, идет на служение вот этим людям, которые Иваном, Дмитрием и всем тем, кто нуждается в нашей поддержке и помощи. Он является вот служителем церкви вне, можно сказать, иерархической структуры. Но это настоящий христианин. Вот к этому, наверное, и надо стремиться в нашей жизни.
Еще один вопрос от главного редактора Павла Демидова, журнал «Лампада». Известно, что наша церковь подвергается активным нападкам. Но не секрет, что и повод для этого не всегда продуманный, придуманный и несостоятельный. Если Господь такое попускает, значит, в этом есть смысл Божий. Какой?
Ну, вы знаете, а если мы не пройдем через свое собственное, я уже об этом неоднократно говорил, если я, как христианин, не пройду через свою собственную Голгофу, то, знаете, плохой я буду христианин, а вот в этом вот событии, каком-то моем личном, собственном, если я со смирением приму вот то, что Господь, ведь без воли Божией ничего в этой жизни не совершается, вот в чем испытывает нас Господь. Он испытывает нас в верности, в любви. А вот пройти через это, знаете, без робота, без уныния, это очень трудно. И поэтому, если Господь в своих страданиях, когда воскликнул: Боже мой, вскую ты меня оставил!» Вот этот вопль, в общем-то, присутствует и в нашей жизни. И когда человек в жизненном своем испытании, в общем-то, но последние слова говорит: «Но да будет воля Твоя, не моя воля будет, но Твоя воля, Господи, да будет». И вот когда мы воспринимаем волю Божию, тогда наступает момент, в общем-то, вручение себя целиком полностью водительству Божьему. И кто знает, Господь, может быть, через мое смирение пошлет какое-то и облегчение в моей жизни. И тогда человек почувствует, что да, Господь рядом со мной, что несмотря на мои испытания, я все-таки остаюсь чадом Божьим. Поэтому испытания, посылаемые нам Господом, они опять для пользы нашей. И для пользы не только моей личной, для пользы всей церкви. Потому что без этого у каждого человека, в общем, своя Голгофа, и каждый человек должен пройти через нее. И если он пройдет, в общем-то, мы ворчим: «Господи, да за что же? Мне тяжело, да я не такой, как все, да я хороший, а ты меня наказываешь». А вот когда мы поворчим, но когда скажем: «Господи, да будет воля Твоя», а так ведь мы часто Бога обманываем. Ведь посмотрите, в молитве Господней, которую мы в течение дня несколько раз повторяем: «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». А потом говорим: «Да нет, Господи, я сам по себе, вот, я, в общем-то, Ты пока тут мне не мешай, вот, воля Твоя, может быть, там как-то, но я хочу вот в данный момент решить вот так, как мне хочется». Ну и чего, получается? Не получается. Все порой получается кверх дном. Вот поэтому, если мы не вручим себя Господу и скажем, да будет воля Твоя, вот тогда, тогда все будет у нас в жизни получаться. И нам не страшны будут те жизненные коллизии, в которых мы часто попадаем, опять же, по воле Божьей. А будет воля Божья во всем.
Тут Владыка спрашивает, видимо, татарин по национальности, Ренат Шамальдинов. И ваш опыт большого служения в Татарии, наверное, вы сумеете легко ответить на этот вопрос. Какое у вас отношение к крещенным татарам? Следует ли сменить фамилию после крещения на русскую?
А у крещенных кряшенов, если он говорит о кряшенах, то они все уже носят...
Шамальдинов.
Ну, здесь нет. Я считаю, что у нас в общем, в Татарстане есть кряшины, который совершает богослужение на кряшинском языке. А если татарин, принимающий христианство, он остается с этой же фамилией. Это ни в коем случае не стоит делать. Да, если имя он меняет, ну или да, ну мы стараемся выбрать такое имя, которое есть в святцах. Вот с именем там или какое-то другое татарское имя. Но фамилия... И отчество, я хотел бы, чтобы вот принимающие крещение, принимающие православие, все-таки они сохраняли то, потому что отец для него – это отец родной, и, в общем-то, и фамилия – это также связывает его с теми поколениями, которые о избрании того или иного вероисповедания, вот это уже внутреннее его состояние. И кому, какому святому он хочет посвятить свою жизнь, кого он больше любит, вот не обязательно это будет русский святой, греческий, там можно выбрать и другой, там грузинский, другой. В общем-то, это будет его небесным покровителем. Так что, Ильдар, оставайтесь с этой фамилией и будьте таким, каким вы есть.
Владыка, а какое ваше любимое место паломничества?
Ну, знаете, я, в общем-то, очень люблю Дивеево. Дивеево как-то для меня связано с годами возрождения по церкви православной, возвращение мощей преподобной Серафимы, когда его мощи обнаружили в Казанском соборе Петербурга. И поэтому с Дивеевым у меня было много очень связанных таких мест. И, в общем-то, Дивеево – это надежда всей нашей, можно сказать, церкви на воскрешение, на возрождение духовности. Поэтому, и самое главное, я люблю преподобного Серафима за что? Люблю за то, что, в общем-то, вот иногда, и я этого сам хочу, чтобы удрать в пустыньку. Вот иногда, знаете, так устаешь от того на мирского наплыва, от этого мира, который окружает нас. Преподобный Серафим что делал? Он закрывался в сарае, в своей келье, там толпа стоит в коридоре, он открывал окно и убегал в свою дальнюю пустынку, где он находил общение с Господом, где он молитвенно общался с Богом, и только дети могли его обманным путем вытащить опять на общение с людьми, когда они приходили и кричали: «Батюшка, где ты?» Вот поэтому преподобный Серафим, он сам по себе близок к сердцу каждого русского человека, особенно, наверное, для священника. И самое главное то, что он является для нас, вот для современного человека, пастырем, и на него надо ориентироваться нашим духовным отцам. Потому что только нельзя целиком и полностью выкладываться для людей, нужно и на убегание в свою пустыньку. Потому что если мы, священник или я, архиерей, потеряет дар молитвы, если он потеряет, будет все время работать, вот как мы сейчас с вами на телевидении, то, знаете, благодать Божия отступит тогда. И молитвенное общение с Господом потом трудно будет восстановить. Преподобный Серафим – это носитель благодати Божией. 1000 дней, 1000 ночей после, когда он почувствовал, что что-то неладно в его внутреннем духовном мире, уединился и через такой подвиг молитвенный опять стяжал дар Святого Духа. А в наше время дар Святого Духа стяжать – это, знаете, это, ну, наверное, не единица, а может, один или два праведника, живущих на земле. А нам надо хоть чуть-чуть подражать молитвенному общению, молитвенному подвигу наших вот святых отцов, молитва, чтение Слова Божия и, естественно, воздержание себя на короткое время от окружающего мира, хоть чуть-чуть прийти в себя. И когда почувствуешь, что у меня что-то есть, когда все выкладываешь и выкладываешь, а потом окажется, а у тебя там мерзость, запустение в сердце такое. Поэтому без молитвы, без духовного общения с теми людьми, которые вот, молятся за нас пред Богом, трудно прожить в этом мире.
Ну, раз вот у вас есть такое желание уединения, следует вопрос, а что для вас самое трудное в архиерейском служении?
Ну, знаете, наверное, самое трудное – это проявлять любовь к тем, к тем людям, которые общаются. Вот, знаете, я иногда, в общем-то, часто себя покорю за то, что вот иногда вот приходит священник, я знаю проблемы у этого священника, если не окажешь ему внимания, не окажешь там, в общем-то, какого-то должного уважения, не, в общем-то, а для, порой для человека много-то не надо, и не только для священника, для тех людей, которые приходят в храм Божий. Достаточно, может быть, просто, как вот раньше приходили, благословить. Достаточно, как преподобный Серафим ко всем обращался, радость моя, Христос воскрес. Вот надо, чтобы донести радость воскресения Христова для этого, для этих людей, надо эту радость иметь в самом себе. А если я в озлоблении, если я скажу, пошли вон, вот, вы тут мне мешаете, знаете, ну, далеки мы будем от Царства Божьего. Вот это самое тяжелое, чего в моей жизни нету.